14. Зеленая ведьма.
Состав и пропорции. Водка 30 мл, ананасовый сок 150 мл, ликер Блю Кюрасао 120 мл, лед. Для этого коктейля желательно использовать специальный декоративный лед в виде глаз. Он обычно продается в магазинах накануне Дня Всех Святых. Если купить такой лед, нет возможности, его можно приготовить самостоятельно. Формочки для льда уложить половинки оливок срезами вниз и налить любую бесцветную минеральную воду с газом. Благодаря газу лед получится мутным и белым, и глаза будут выглядеть достаточно реалистично. Водку, ананасовый сок и голубой кюрасао смешать в шейкере со льдом и процедить в бокал Hurricane, Hurricane Glass. Добавить несколько кусочков глазастого льда.
Зоран. Расстались на ярмарке и встретились тоже на ярмарке. Снова у прилавка с белым мускатным глинтвейном, который она ему в прошлый раз посоветовала купить. Зоран сразу ее узнал, хотя осенью она была с непокрытой головой, а теперь в вязаной шапке с яркими смешными помпонами, которые отвлекают внимание от лица. Однако Зоран не зря художник. Не портретист, но это не важно. Память на любые визуальные образы у него с детства цепкая. Что однажды увидел, то останется с ним навсегда. Узнал, но имя не вспомнил. Впрочем, он и не был уверен, что знал, как зовут эту женщину в вязаной шапке с цветными помпонами. Один в виде цыпленка, второй — голова кота. Как она приветливо улыбалась и говорила: «Здесь продают горячий белый мускат. Вы когда-нибудь пробовали?» — помнил. И как сам соловьем разливался, приглашая ее на выставку, тоже помнил. Но на выставку она не пришла. Вряд ли они разминулись, пока шла выставка. Зоран сидел в галерее, как пришитый, от открытия до закрытия. Не пропустил ни дня. Благо, Эпсилон Клауса открыт для посещений только трижды в неделю. По воскресеньям, понедельникам и четвергам. Присутствовать было не обязательно, просто Зоран всегда любил наблюдать, как люди смотрят его картины. В такие моменты он словно бы видел свои работы чужими глазами. Как впервые. В каком-то смысле и правда впервые. Настолько по-новому они выглядели. Иногда совершенно неожиданные вещи начинал о них понимать. Сказал, не поздоровавшись: «Как же жалко, что вы не пришли на выставку. Я вас так ждал, а теперь уже поздно. Разобрали ее 2 недели назад». Глаза у женщины стали огромные, чуть ли не больше помпонов на шапке, и совершенно круглые. Она явно тоже сразу его узнала. И Зоран этому очень обрадовался, хотя сам понимал, что это, скорее всего, ничего особенного не значит, просто у некоторых людей хорошая память на лица, как у него самого. «На самом деле еще как пришла», — наконец сказала она. «Просто в нерабочее время. Я только в тот вечер могла. Друг договорился с хозяином, взял ключ и меня провел. Спасибо ему за это». «Вы какой-то совсем удивительный. Такая крутая выставка. Час там просидела. А дай мне волю, до утра бы осталось. Практически силы меня увели». «Правда?» — просиял Зоран. «Вы все-таки видели выставку? Специально договорились и пошли? И вам понравилось? Господи, как же я рад!»
«В прошлый раз вы меня угостили глинтвейном», — сказала женщина. «А теперь чур я вас».
Зоран молча кивнул, лишь бы не спорить. Не об этом ему хотелось с ней говорить. Взял с прилавка горячую кружку, сказал: «Я в прошлый раз слишком быстро ушел. Жалел потом об этом ужасно. Но у меня тогда оставалась неделя до открытия выставки, и я, как это со мной обычно бывает, внезапно понял, что почти треть работ никуда не годится, нельзя их показывать. А значит, надо быстро сделать несколько новых, чтобы не оставлять совсем уж пустых стен. Пахал почти круглосуточно, ни о чем другом думать не мог. И тогда убежал, потому что, пока мы с вами пили глинтвейн, вдруг понял, что на одной картине, которую я считал законченной, обязательно должно быть пятно».
«Пятно — это такое серое с золотым на картине, где как бы дождь, но не льется сверху, а поднимается снизу?» — спросила женщина.
Зоран изумленно кивнул. Не то чтобы он думал, будто незнакомка на самом деле не видела выставку и просто из вежливости врет, но совершенно не ожидал, что она так подробно помнит картины. Обычно зрители, даже самые благодарные, не запоминают ничего конкретного, только общее впечатление. И это на самом деле нормально. Грех обижаться. Поди запомни то, для чего в языке нет слов. «Я ту картину с дождем и пятном не стал продавать. Себе оставил», — наконец сказал Зоран. «Хотя обычно ничего специально не оставляю.
Я как раз люблю, когда все скупают и уносят с глаз долой навсегда. Даже не из-за денег. Просто мне так легче работать. Что сделано, сделано. Отдал, забыл, выдохнул и дальше пошел. Женщина серьезно кивнула. Было заметно, что она действительно понимает и одобряет такой подход. И Зоран спросил, ощущая себя идиотом. Но иногда лучше выглядеть идиотом, чем потом локти кусать. «Слушайте, можно я вам ее подарю?»
«Будьте осторожны, я же согласиться могу», — рассмеялась женщина.
И тогда Зоран вспомнил, наконец, ее имя. По какой-то невнятной ассоциации, словно бы эта женщина уже когда-то точно так же смеялась, и он в тот момент ее имя знал. В общем, то ли вспомнил, то ли придумал, но на всякий случай спросил. «Вас же Люси зовут?» Так и внула. Зорану показалось встревоженно, но это закономерно. Когда ведешь себя как полный придурок с человеком, который тебя пока совершенно не знает, странно было бы ожидать от собеседника полной невозмутимости. Не убежала по-добру-поздорову, бросив кружку с недопитым глинтвейном. Уже молодец.
«Я сам понимаю, что веду себя странно», — сказал он. «Но я не всегда такой псих. Обычно вполне нормальный. Просто сейчас волнуюсь и путаюсь. И от этого еще больше волнуюсь. Встретил вас и так рад, как будто мы с вами 100 лет назад потерялись, а теперь вдруг нашлись».
100 лет назад? Это все-таки вряд ли», — возразила Люси. «Я не так долго на свете живу».
«Да я тоже», — согласился Зоран. «Но, может, мне приснилось, что мы потерялись. Во сне запросто могла пройти хоть 1000 лет. То-то я вам как-то сверхъестественно рад. И очень хочу подарить вам картину, но не только от радости, а потому что вы сказали про дождь. И еще потому, что я же именно рядом с вами понял, в каком месте там пятна не хватает. И убежал его рисовать. А потом страшно за это себя ругал. Не за пятно, оно-то как раз отличное. А что так быстро ушел? И еще за то, что вас зовут Люси, и я это вспомнил. И за этот невероятный глинтвейн, который без вас, может, вообще никогда не попробовал бы. Я почему-то жуть какой консерватор в вопросах еды и питья».
«Ух, вот теперь все сказал», — выдохнул он и рассмеялся от облегчения. Люси тоже вместе с ним рассмеялась и сказала: «Ладно, давайте картину, если не передумали. Стану вашей вечной должницей. За такой подарок невозможно отблагодарить».
«Главное, чтобы вы не передумали», — воскликнул Зоран. «Поехали прямо сейчас. Правда, я без машины, но трамваем отсюда до Заячьей улицы всего 5 остановок. На самом деле недалеко».
В трамвае он достал из кармана жетоны, сказал: «Заодно и долг вам отдам».
«Какой долг?» — нахмурилась Люси.
«Так вы же в прошлый раз за мой проезд заплатили», — напомнил Зоран. «Я не мог отыскать жетон, а у вас лишний нашелся».
«Получается, тогда мы познакомились?»
«Точно не помню, но по логике так. А потом мы оба вышли на остановке у ярмарки, и тогда вы рассказали мне про белый глинтвейн».
Люси посмотрела на него с таким недоверчивым удивлением, словно Зоран описывал, как они прилетели на ярмарку в космическом корабле. Но тут же улыбнулась, кивнула: «Идет». Стояли в конце вагона, смотрели в окно. Зоран по-прежнему так волновался, что тараторил, не затыкаясь. О том, как же здорово, что у нас на всех улицах разные фонари. Для художника это настоящий подарок. Хочешь знать все про игру, оттенки и движение света, просто ходи по городу вечером и смотри. И об улице примирений, освещенной не фонарями, а факелами. Придешь туда ночью, увидишь пламя и дым. Стоишь, глазам поверить не можешь, как будто оказался в каком-то сказочном ином измерении. Вот, наверное, из-за этого я так долго не путешествовал. Трудно уехать из города, который разнообразен, как целый огромный мир. И, кстати, об иных измерениях. На этом месте Зоран сообразил, что может рассказать нечто по-настоящему интересное. «Я же совсем недавно впервые в жизни побывал на другой стороне, представляете? Раньше никогда туда не ходил, даже в детстве ни разу не провалился. И вдруг совершенно случайно попал. Шли с другом по улице, увлеклись разговором, не особо смотрели по сторонам, свернули в проходной двор, чтобы срезать путь с лисьих лап на совиных крыльев, а вышли почему-то на другой стороне. Друг тоже не понял, как это получилось. Сказал такое с ним в первый раз. Так странно там было. Про другую сторону чего только не рассказывают. Послушать бывалых путешественников, так суровая она и унылая. Но мне показалось, наоборот, похоже на удивительный сон. А как наш маяк на другой стороне светится. Удивительный оттенок синего цвета.
Невыносимый для глаз и одновременно такой притягательный, что хочется смотреть на него бесконечно, еще и еще. Я сейчас постоянно про этот синий свет думаю. А когда закрываю глаза, он встает перед внутренним взором, словно навсегда отпечатался на внутренней стороне век. «Ничего, кроме него, не могу рисовать», — признался Зоран, и, наконец, заметил, что его собеседница явственно скисла. «Вам не интересно?» — спохватился он. «Наверное, сами уже 100 раз на другой стороне бывали. А я вам тут расписываю. Восторг неофита — ужасная вещь». Люси как-то вымученно улыбнулась и отрицательно помотала головой. «Ой, нет, что вы, совсем не ужасно. Рассказывайте, пожалуйста. Мне еще как интересно. Никогда не слышала, чтобы кто-то описывал другую сторону, похожей на сон».
«Кара то же самое говорила», — кивнул Зоран. «Что для большинства наших другая сторона даже чересчур наяву. Вроде в этом как раз и проблема. В смысле, вот почему там обычно всем тяжело, особенно поначалу. Так, все, мы приехали, пора выходить».
Уже на улице, сворачивая к дому, спросил: «А я угадал? Вы на другой стороне уже много раз бывали, и вам слушать мои восторги немножко смешно?»
«Совершенно не смешно», — вздохнула Люси и, помолчав, добавила. «Я на другой стороне не просто бывала. Я там родилась и живу».
Зоран от удивления остановился, как вкопанный, словно уперся лбом в невидимое стекло. Наконец сказал:
«Слушайте, но это же вроде технически невозможно. Это мы на другую сторону запросто ходим, а не оттуда к нам».
«А незваные тени откуда тогда берутся?» — невесело усмехнулась Люси.
«Ай, ну да», — спохватился Зоран. «Просто, понимаете, я их ни разу в жизни своими глазами не видел и привык относиться как к сказкам для непослушных детей».
«Ну, можно считать, почти сказки», — неожиданно согласилась Люси. «Потому что на самом деле до такой крайности очень редко доходит. Ваша граничная полиция отлично работает. Обычно успевают их вовремя увести».
«Успевают вовремя увести»,
— эхом повторил Зоран.
«Так вот, чем граничная полиция занимается». «Ничего себе, а я и не знал».
«В общем, люди другой стороны иногда сюда попадают», — заключила Люся. «Обычно у них нечаянно получается. Сами не понимают, что с ними случилось. Проще всего туристам. Считают, на незнакомую улицу забрели. Да и местные обычно пожимают плечами. Надо же, я-то думал, что знаю этот район. В целом это отлично. Плохо только, что выбраться отсюда они тоже могут только случайно, если повезет. Поэтому приходится им помогать. Мне самой не раз удавалось уводить отсюда людей обратно домой, пока не успели растаять. У меня на это дело чутье. Вот просто не могу усидеть на месте, когда кто-то наизнанке застрял. -37 незваных теней. Вот этими вот руками». Торжествующе рассмеялась она, для наглядности взмахнув кулаками перед носом Зорана. «Из всего, что в жизни успела сделать, этим больше всего горжусь».
«Так вы служите в граничной полиции?» —
сообразил Зоран. Люси отрицательно помотала головой и добавила:
«Но я со многими там знакома. И с Ханной Лорой, и с Карой, и с Юстасом. Да почти с половиной департамента по связям с другой стороной. А иногда делаю их работу. То есть в пересчете на обстоятельства я, можно сказать, частный сыщик. Практически Шерлок Холмс. Вы же читали?»
Зоран неуверенно кивнул.
«Наверное, в детстве. Название знакомое. А о чем там, не помню. Но неважно, смысл-то я понял».
«Ну вы и крутые». Люси
ругала себя, конечно, говорила себе: «Зачем ты за ним идешь? Что творишь? Так нельзя. Отстань от бедняги. Придумай повод срочно уйти, отвяжись от него. Оставь человека в покое. Какую тебе картину? Совсем сдурела. Вот он сейчас еще немножко с тобой поговорит и как все вспомнит. И что тогда интересно делать? Чокнется же чувак». И одновременно была так рада Зорану и обещанному подарку, и восторгу в его глазах, и тому, как Зоран в нее вцепился с явным намерением больше не отпускать, что не могла сбежать от него, как Золушка с бала. Ну, как не могла? Не хотела. Придется, конечно, куда деваться, но не прямо сейчас. Дело, понятно, еще и в том, что на этой стороне всегда охватывает эйфория, вернее, то, что с непривычки кажется эйфорией пришельцам с другой стороны. Для местных-то упоительная легкость и полнота бытия — норма, точка отсчета, вроде ноля на линейке, от которого только начинают плясать. То есть
Может быть, и гораздо лучше, если день сдался. Удивительно, впрочем, не это, а то, что они при такой-то блаженной норме как-то ухитряются грустить и страдать, и даже впадать в отчаяние. В отчаяние, твою мать! И ссорятся, и скандалят, и драки бывают такие, что не разнять, пока сама не увидишь, невозможно поверить, какие здесь страсти порой кипят. Могут себе позволить. Легкость и полнота бытия, когда к ним с детства привык, жизненным драмам совсем не помеха. Но если ты родился на другой стороне, привыкнуть к этому восхитительному состоянию невозможно. Хоть через день сюда приходи. Неудивительно, что гости с другой стороны здесь часто чудят, хуже пьяных. И это на самом деле скорее удача. Дополнительный шанс привлечь внимание сотрудников граничной полиции и благополучно вернуться домой. Люси как раз особо никогда не чудила, держала себя в руках. Но так она и в юности на студенческих пьянках самой стойкой была. Но отказаться от радости из осторожности, чтобы беды не вышло, в этом состоянии оказалось практически невозможно. И сразу стало ясно, почему все местные кажутся легкомысленными храбрецами, даже когда мирно пекут пироги, ремонтируют автомобили, возятся в огородах или за столами сидят. Выбирая между радостью и безопасностью, они всегда выберут радость. На самом деле даже не то чтобы именно выберут. Выбор предполагает нравственное усилие, а для них подобный вопрос вообще не стоит. Это натурально носится в воздухе, лежит в основе культуры, определяет базовые особенности поведения. Короче, здесь так. И теперь Люси совершенно в местных традициях говорила себе: «Отлично же получилось. Судьба сама нас столкнула, нос к носу, чтобы не отвертелись. Ей виднее зачем. Пусть идет, как идет». И одновременно, согласно культурным традициям своей родины, тревожилась за Зорана и ругала себя за легкомыслие, на чем свет стоит. И сама над этой раздвоенностью посмеивалась, той частью, которая бесстрастно наблюдает за всем остальным человеком, как бы немного со стороны. Зоран вынес в палисадник у дома легкие плетеные кресла, завернул Люси в плед, хотя вечер был теплый, торжественно, как торт разрезают на именинах, открыл бутылку вина, сказал: «Это белый день. Элливальское вино урожая позапрошлого года. Мне объяснили, он оказался суперудачным для винограда, потому что там была какая-то невиданная жара. Зимой, да еще и на улице, белое пить не особо приятно, но эта бутылка с открытия выставки. Клаус расчувствовался и мне ее подарил. Я все не мог придумать подходящий повод ее распить, а теперь ясно, что бутылка вас дожидалась, раз уж вы на открытие не пришли». Про это элливальское белое Люси от кого только не слышала, но не пила ни разу. Все восторженные рассказчики покаянно признавались, что уже прикончили свой запас. «Их можно понять», — думала Люси, попробовав вино. «Такое же легкое и ликующее, сладкое и слегка горьковатое, как сам воздух этой стороны. Такого, сколько ни выпей, все равно покажется мало. Как счастье! Глупо же быть счастливым и вдруг из экономии перестать». Сидели в саду, пили вино, смотрели, как раскачиваются на ветру уличные фонари, подвешенные к столбам на каких-то хитрых петлях, специально, чтобы мотались, перемешивая свет и тень. И разговаривали, на самом деле говорил только Зоран, а Люси помалкивала, хотя до сих пор всегда, в любой компании, при любых обстоятельствах, главной рассказчицей оказывалась она. И дело не в том, что за день успела провести две не лучшие в своей жизни экскурсии и так сильно устала, что нарочно сбежала на эту сторону отдохнуть от себя и от реальности, где ее удивительные истории слишком часто лишаются смысла и кажутся в лучшем случае забавной болтовней. Такая усталость — дело обычное и проходит от первого же дуновения ветра этой стороны. Просто Люси знала себя и оправданно опасалась, что если уж начнет говорить, увлечется и ляпнет лишнее. Например, спросит Зорана: «Помните, как я морочила вам голову Василиском, а вы сказали, что старые мифы уже не работают, но им на смену приходят новые, потому что без мифа разумная жизнь невозможна? Я эту вашу фразу присвоила. На всех экскурсиях теперь говорю». И он чего доброго вспомнит. И как тогда быть? Но пока Зоран не вспомнил о своей жизни на другой стороне. И Люси в роли экскурсовода тоже не помнил. Поэтому не мог оценить уникальность момента. Он говорит, а Люси молчит. Только энергично кивает, хмурится, а иногда смеется в нужных местах. Роль молчуньи ей даже понравилась. Другой человек старается, тебя развлекает, а ты просто так, без дела сидишь. Ну, правда, зависит от того, что приходится слушать. Мало с кем рядом можно с таким удовольствием долго молчать.
Но Зоран ей нравился, и как рассказчик, и, чего уж там, весь, целиком. «Бывают же такие идеальные люди», — думала Люси. «Гениальный художник с хорошим характером — это уже какой-то небывалый феномен. А этот еще и красивый, и с такой интересной судьбой, что невозможно решить, то ли ему завидовать, то ли его жалеть». Пока сидели, Зоран пересказал ей практически всю свою жизнь. Ну, то есть он был уверен, что жизнь, а на самом деле просто биографию призрак, то, чего не было никогда. «Хотя теперь не докажешь, что не было», — думала Люси. «Если ему вдруг зачем-то понадобится, запросто соберет документальное подтверждение. Свидетельство о рождении, какой-нибудь сувенир на память о покойных родителях, бумаги о вступлении в наследство, справку из интерната, школьный аттестат, диплом Художественной академии Черного Севера, да хоть фотографию полустертого имени, которое вырезал в детстве на каком-нибудь камне в Кровавых горах». Но от этого понимания ценность рассказов Зорана становилась не ниже, а выше. Биография-призрак. Это как если бы высшие силы, управляющие нашими судьбами, решили заняться литературой и написали роман. Сидела бы еще с ним и сидела. Но, как всегда, сработал внутренний таймер. Так, стоп, пора собираться. Я на этой стороне уже почти 4 часа, — сказала Зорану. Лучший вечер в моей жизни, вот честно. Еще и вашу картину захапала. Ай да я. Я бы до конца времен в вашем саду просидела, а после с удовольствием бы продолжила. По-моему, именно так и должен выглядеть рай. Туи почти до неба, дым из соседских труб, фонари за забором мотаются, кресло и плед, и вино, и компания подходящая. С вами отлично можно провести вечность. Ужас, однако, в том, что до вечности нам обоим еще дожить надо. А прямо сейчас мне пора уходить».
«Как пора?» — ошеломленно спросил Зоран. «Зачем уходить?»
Судя по степени его разочарования, он и сам уже был уверен, будто Люся останется здесь навсегда. Она развела руками.
«Тела?» — догадался Зоран. И с надеждой спросил, «а может, забьете?»
«Да я забила бы, если бы могла», — вздохнула Люся. «Но я же правда с другой стороны, а значит, вполне могу здесь растаять, если вовремя не уйду».
«Вы? Растаять?» — изумился Зоран. «Превратиться в незваную тень, которыми пугают детей? Да ну, быть такого не может. Видно же, что вы здесь как дома. Вы тут уместнее, чем... даже чем я сам».
«Бинго», — мрачно подумала Люся, но вслух сказала. «Я просто не знаю, что будет, если надолго останусь. Никогда заранее не угадаешь. Единственный способ проверить — попробовать и посмотреть, что получится. Но я пока не хочу проверять».
«Почему?» — удивился Зоран. «Я бы первым делом проверил. Интересно же такое про себя знать. А вдруг окажется, что вам можно надолго остаться? Или вообще навсегда?
Было бы здорово. Или вы сами не особо хотите, потому что у вас на другой стороне работа, семья и друзья?» Люси неопределенно пожала плечами. «Да много чего, но не в этом дело.
А в чем?»
Она не стала придумывать причину покрасивее, сказала как есть. «Я привыкла считать, что эта сторона меня любит. Я же сюда с самого детства прихожу, почти всю сознательную жизнь. Сперва попадала случайно, постепенно научилась делать это намеренно. Не всегда с первой же попытки получается, но если мне очень надо, точно пройду. И это, как ни крути, самое главное в моей жизни. Фундамент, основа, сверхценность. Мне сам черт не брат и все моря по колено, потому что эта сторона — изнанка реальности, которую у нас никто даже вообразить толком не может, всегда для меня открыта. Такая чудесная судьба мне досталась. Не представляете, как я этой стороне благодарна за то, что она меня принимает. И очень ее люблю».
«Ну тогда!» —
воскликнул Зоран, явно подразумевая, вот и оставайся, раз так. «Если я однажды здесь задержусь и начну становиться прозрачной, я, конечно, не сгину», — вздохнула Люси. «Это медленно происходит. Если понимаешь, в чем дело, и знаешь дорогу назад, спокойно успеешь уйти домой. Но, боюсь, тогда от моей благодарности ничего не останется. И тем более от любви. Трудно любить реальность, которая тебя отвергает. Я, во всяком случае, до такого дзена пока не дошла. Мне проще думать, скорее всего, я не растаю, если останусь. Эта сторона меня любит и считает своей. Верить, что мне здесь все можно, но не проверять». Зоран задумался. Наконец кивнул.
«Да, теперь, наверное, понимаю. Просто я сам по-другому устроен.
Обязательно сразу проверил бы, растаю или не растаю. Лучше все-таки знать, как обстоят дела. Правда никогда не плохая, даже если нам не особенно нравится. Она просто есть.
«С огнем играешь», — подумала Люся. «У меня и так весь вечер язык чесался правду тебе разболтать». Но вместо этого согласилась. «Отличный у вас подход. Так и надо. Но я, не забывайте, родилась на другой стороне. Мы там тревожные и опасливые. И от душевной боли по мере возможности себя бережем. Я объективно довольно стойкая, но слабые места есть у всех. Поэтому проводите меня до трамвая. А то я с вами так заболталась, что не запомнила, где остановка. И не серчайте. Я не навсегда убегаю. Честное слово. Хотите, прямо завтра приду?»
«Очень хочу», — серьезно ответил Зоран. «Приходите, пожалуйста. И сразу звоните. Вам есть откуда?»
«Ну, хорошо.
Потому что если опять пропадете, я вот, честное слово, на другую сторону побегу вас искать. И так уже целых два раза терялись. 100 лет назад, а потом этой осенью. Хватит с меня».